Александр Степанович Грин. Кошмар. Каждый вечер перед тем, как уйти в свою комнату и лечь спать, я с женой читал вслух какую-нибудь книгу. Чтение продолжалось обыкновенно до тех пор, пока утомленный глаз переставал различать буквы. Самые остроумные художественные места казались тогда непонятными алгебраическими формулами. Смертельно хотелось спать, и сон манил так неудержимо, что никакое интересное положение, описанное автором, будь это дуэль, раскрытие преступлений, любовь с сомнительным исходом, не могло заставить меня бодрствовать и прочесть главу до конца. Книга захлопывалась, и я целовал жену, желал ей спокойной ночи и, захватив свечку, отправлялся к себе. Раньше, год или два назад, пока жизненные заботы еще не расшатали наши нервы и не сделали нас типичными раздражительными горожанами, чтения эти не были так регулярны и происходили тогда, когда мы чувствовали общий действительный интерес к какому-нибудь литературному или общественному явлению, новому роману, критическому этюду. Тогда часто мы долго спорили по поводу прочитанного, полные искреннего сожаления о том, что в книге слишком мало страниц. А когда стало скучно спорить и читать вместе, потому что вкусы мнения другого были заранее известны, незаметно окрепшая привычка заставляла меня каждый вечер раскрывать книгу и читать, жену слушать, пока через определенное небольшое количество страниц не приходил крепкий здоровый сон. В тот вечер, о котором идет речь, мы долго не ложились. Жена увлеклась разборкой платьев, выбирая те, которые, по ее мнению, можно было подарить прислуге. А я шагал по комнате, машинально останавливаясь около разбросанных юбок и кофточек и время от времени делая бесполезные замечания по поводу той или иной вещи. Ольга была в добродушном настроении и не сердилась на меня, как обыкновенно, если я мешался в ее женское дело. Но все же, когда я выразил сомнение в пользе длинных рукавов, она сказала мне, не отрываясь от сундука: «Ну и ладно, если ты ничего не понимаешь, то сделай одолжение, замолчи». «Однако я не раз давал тебе советы», — возразил я, — «и ты соглашалась со мной. А сейчас я высказал свое мнение только принципиально». «Держи его при себе, свое мнение», — отрезала Ольга, расправляя пожелтевшие кружева. «Вот, милая», — сказал я, смеясь, — «ты бы легла? Ты сонный и раздражаешься, а платье посмотришь завтра, торопиться, кажется, некуда». «Ну, я уж не могу», — сказала жена нерешительно, рассматривая голубой шелковый лиф. «Начала, так надо кончить, а если скучаешь, почитай». Я послушно сел к окну и раскрыл новую книжку журнала, приготовляясь прочесть рассказ известного давно не писавшего литератора. «Ну, слушай», — сказал я, — «Тяжелые дни», глава первая. «Знаешь, Павлик», — встрепенулась жена, — «я лучше завтра это сделаю, надо будет и нафталином пересыпать, а?» «Конечно», — усмехнулся я, — «ведь это же я и сказал тебе 2 минуты назад. Спасибо, не за что». Наступило короткое молчание. «Крошка», — сказал я, — «ты, детка, капризничаешь. Бай-бай, пора. Ложись-ка, ложись». «Спать», — зевнула Ольга, — «скучно. А ты мне почитай, пока я усну». «Ну, разумеется». Она стала раздеваться, и я, сидя спиной к ней, по шороху угадывала, какая часть туалета сейчас снимается Ольгой. Вот легкий упругий треск, это расстегивается кофточка, неуловимый интимный шум, падают юбки. Мягкое волнение воздуха, распущены волосы, стукнули отброшенные ботинки, и Ольга босиком подошла сзади ко мне, закрывая мои глаза маленькими теплыми руками. Я поцеловал ее пальцы, встал и сказал: «Полухолодный, ты простудишься». Она сонно улыбнулась, прищуренными глазами, и села на кровать. Потом юркнула под одеяло и выставила розовое, хорошо знакомое мне и милое лицо. «Бррр, вот холодище!» — капризно протянула она. «Завтра с утра все печи, слышишь, Павлик?» «Слышу», — сказал я, разделся, поправил огонь свечки, развернул книжку и стал читать. Ольга слушала, закрыв глаза, и дыхание ее постепенно делалось все ровнее и глубже. Читал я вяло, но одно место довольно яркое, с претензией на философское обобщение, расшевелило меня. Я улыбнулся и тронул Ольгу за плечо. «Оля, не находишь ли ты, что автор врет, Оля?» Повернув голову, я убедился, что жена спит. Сладкое медленное дыхание грело мои волосы. Жаль. Интересно было бы узнать, что она скажет. Я мысленно повторил снова улыбнувшие строки, показавшиеся мне избитой чепухой. «Нет свободы, нет никакой свободы». Только мысль разве свободна, да и то, как подумаешь, что ничего мы не знаем, так и в этом усомнишься. Так-то, Григорий Абрамович. Нет, Григорий Абрамович, мысленно обратился я к лицу, выведенному автором в образе юноши, жаждущего подвига. Врет ваш автор. Мне сильно хотелось спать, и я даже при большом усилии не мог бы стройно продумать и высказать свое опровержение, но казалось мне, что если я скромный среднеодаренный человек, бухгалтер большого банка, из мелкого голодного ничтожества выбился повыше к незаметному, но полезному интеллигентному труду, женат на хорошенькой доброй женщине и свободен в своем 250-рублевом бюджете, то есть у меня некоторое право поспорить с автором рассказа. Я сам работал, сам прошел все стадии борьбы за право жить и быть сытым, а не кто другой. Положив книгу на столик, я обвел глазами красивую со вкусом выбранную обстановку жениной спальни, и мирная тишина теплой, уютной освещенной комнаты приятно отозвалась во мне спокойным, любовным сознанием трудности жизни и прочности своего места в ее сутолоке. Ольга крепко спала и смешно двигала сонными розовыми пальцами полузакрытыми шелком стеганого одеяла. Осторожно поднявшись, я оправил подушку, поцеловал жену в маленькое оголившееся плечо, захватил свечку и вышел в свою соседнюю комнату. Очень хорошо помню, что за ужином в этот день не было съедено ничего тяжелого или сырого, ничего возбуждающего, что могло бы расстроить желудок или нервы. Но когда я лег, закурив папиросу и потушил огонь, то сразу неприятно убедился, что заснуть, по крайней мере, сейчас мне не удастся. Не было привычного, хорошо знакомого и приятного чувства усталости во всем теле, желание потянуться, закрыть глаза напротив. Я чувствовал себя странно легко и беспокойно, как будто теперь утро, и я только что встал. Тоскливое сознание этого было мне хорошо знакомо. Обыкновенно в подобных случаях я нетерпеливо двигался на кровати, без конца курил, думал в темноте о чем-то бессвязном, таинственном и неуловимом. Чутко отмечал малейший шорох, малейший скрип потолка в уснувшей квартире. Потом тяжело засыпал и вставал поздно, с головной болью и скверным аппетитом. Тьма, наполнявшая спальню, не была полной напряженной черной ночи, настраивающей бессонного человека болезненным пугливым ожиданием неопределенных звуков и навязчивых мыслей. Поэтому я решил не зажигать огня и постарался задремать. Слабый месячный свет падал в окно, и переплет рамы на фоне тускло-голубоватых стекол казался толстой черной решеткой. Столы, стулья и предметы, висевшие на стенах, выделялись из сумрака тяжелыми пятнами, хмурыми и неподвижными. За стеной в комнате жены громко и пугливо, как беспокойное сердце, стукал маятник, и по временам, переставая думать, я с автоматической тупостью начинал мысленно повторять вслед за ним «ук, ук, ук». Не помню, сколько так прошло времени, но постепенно мною стала овладевать странная тяжесть, соединенная с беспокойством и желанием двигаться. Я высвободил руку из-под одеяла, вытянул ноги, но тело было свинцовым, жарким, и, как я ни поворачивался, томление не проходило. Человек я физически вполне здоровый, крепкий, нелегко устающий, если бы такой упадок сил, соединенный с почти полным отсутствием мысли, наступил после трудной изнурительной работы или сильных треволнений, это было бы в порядке вещей, но в этот день я даже не выходил из дома, день был воскресный. Продолжая удивляться и досадовать на предстоящую бессонную ночь, я невольно стал прислушиваться к странному незнакомому звуку, медленно и тихо проникшему в глубокую тишину ночи. Звук равномерно усиливался, рос, затихал и снова наполнял комнату своим одиноким, легким присутствием. В темноте чувства обостряются, думая, что меня, быть может, обманывают мои собственные бессознательные движения, производящие легкий, незаметный днем шум. Я закрыл ладонями уши и совсем замер, вытянувшись лицом вверх. Потом отнял руки и прислушался. По-прежнему глухо и сонно стучал маятник. углубляя царящую тишину, но так же, как минуту назад, ровный легкий шум, похожий на шарканье калош за окном, вздыхал в темноте, таял, как притаившийся человек, и оживал вновь. Тихонько опираясь руками на кровать, я встал и, напряженно ступая босыми ногами, смотрел стены и мебель. Луна скрылась за тучами, стало темнее. Комната молчала зловеще и хитро. Казалось, тысячи невидимых зорко натянутых струн пронизывали во всем направлении воздух, проникая в мозг, тело, тысячи струн, готовых крикнуть и загреметь при малейшем стуке или резком движении. Дверь спальни жены, плотно закрытая мною, смутно выделялась из мрака огромным расплывающимся четырехугольником. По-прежнему неуловимый вздыхающий звук полз в темноте, и вдруг, как-то сразу неожиданным сотрясением мысли, вспыхнувшим подобно зажженной спичке, я понял, что звук этот — ровное глубокое дыхание жены, крепко спящей за толстой стеной комнаты и плотной ковровой драпировкой двери. Еще не убедившись в реальности этого открытия, я поверил ему и испугался. Новый звук заворочился в темноте биения моего собственного всколыхнувшегося сердца. В самом деле, даже громкий оживленный разговор был всегда плохо слышен из одной комнаты в другую и доносился лишь невнятным слабым гулом. Теперь же легкое дыхание спящего человека раздавалось вполне ясно и так близко, что невольно казалось, будто человек этот дышит здесь рядом со мной. Испугавшись, я машинально схватил ручку и приоткрыл дверь. Холодное прикосновение меди слегка успокоило меня, затем встревожило еще больше, так как, просунув голову в дверь, я убедился в правильности своего заключения. Действительно, это было дыхание моей жены, наполнявшее теперь ее комнату едва слышными ровными колебаниями. Растерявшись и вздрагивая от холода, я затворил дверь, стараясь не скрипнуть, и вдруг весь затрясся в припадке дикого животного ужаса. Мгновенное сильнейшее сотрясение разбило все мое тело, разразившись тоскливым, неудержимым воплем. Я задыхался. В ужасе и тоске, хватаясь руками за горло, я старался хлебнуть воздуха и не мог. Потолок низко опустился надо мной, и все вокруг черное, хмурое кинулось прочь. Заплакав тихими пугливыми взвизгиваниями, я стукнулся рукой о кровать, очнулся и сел. Некоторое время мысли мои были так безобразно хаотичны, что я с трудом мог дать себе отчет, где нахожусь. Наконец сознание вернулось ко мне, но тело все еще ныло и содрогалось, как от противного, омерзительного прикосновения. В ушах носился далекий плывущий звон, ноги дрожали от слабости, слегка подташнивало. Голубоватый свет месяца тусклой пылью зарял письменный стол и серебрил черные переплеты окна. Мне было так страшно, так непонятно владевшее мною состояние, что я ни минуту более не мог оставаться один. Но что же делать? Разбудить Ольгу и, быть может, испугать ее? Все равно я побуду немного с ней, приду в себя и усну. Остановившись на этой мысли, я встал с кровати, но тут же с крайним удивлением заметил, что ноги отказываются мне повиноваться. Они гнулись, как веревки, и тянули вниз. Опустившись на колени, я пополз к дверям, хватаясь за стулья и жалобно вскрикивая. Вместе с тем в голове бродила сонная детская мысль, что если жена увидит меня стоящим на коленях, то не рассердится, а укутает и поцелует. Дрожа от нетерпения и глухой тяжелой тоски, я подполз к двери и вдруг легко и быстро поднялся на ноги. Произошло это без всякого усилия с моей стороны, словно посторонняя сила мягко встряхнула меня и подняла вверх. Страх исчез, сменившись ожиданием успокаивающей близости живого человека и смеха над своей развинченностью. Но когда я медленно отворил дверь, то сразу и с некоторым смущением увидел, что попал не в Женину, а в чужую комнату. Или, вернее сказать, я не был еще уверен окончательно, чья это спальня. Ольги или посторонней незнакомой мне женщины. Произошло какое-то неожиданное и странное перемещение хорошо известных предметов. Прежде всего, свет. Жена моя, засыпая, никогда не оставляла огня в комнате. Теперь же по стенам и потолку разливался слабый желтоватый отблеск, проникавший из неизвестного источника. Большое зеркало из трех овальных стекол, висевшее раньше на стене, соединявшее обе комнаты, очутилось теперь вместе с маленьким мягким диваном против меня, и сбоку его висела прибитая булавками картинка, рисованная карандашом. Картинка изображала мельницу, еловый лес, плоты. Раньше этого рисунка, как я хорошо помню, у Ольги никогда не было. Все остальные предметы сохраняли прежнее положение. Но больше всего удивило меня то обстоятельство, что Ольга, или женщина, которую я принимал за Ольгу, хозяйка этой комнаты, лежала на диване одетая и, по-видимому, крепко спала. Я сильно сконфузился, мелькнула мысль, что это действительно незнакомое мне лицо, что она может проснуться и испугаться, увидев себя в поздний ночной час дрожащего полусонного мужчину босиком в нижнем белье. Однако неудержимое любопытство преодолело стыд и заставило меня подойти ближе к дивану. Женщина спала, несомненно, и крепко. Кофточка на ее груди была расстегнута, и залив вместе с кружевом рубашки просвечивало нежное розоватое тело. Глядевшись пристальнее, я убедился, что это действительно Ольга. Подошел смелее и тронул ее за плечо. Она зашевелилась, проснулась, но прежде чем открыть глаза, хихикнула гадкой, хитрой, больно уколовшей меня улыбкой, и затем уже медленно, вздрогнув ресницами, подняла к моему лицу непроницаемый, омерзительный взгляд совершенно зеленых, как трава, лукавых, немытых глаз. Я вздрогнул от непонятного таинственного предчувствия грядущего страха, непостижимого и панического. Взял ее за холодную, гибко поддавшуюся руку и сказал: «Пойдем, но не надо, вставай, но не лежи». Сейчас нельзя припомнить, зачем это было сказано, но тогда я знал, что слова мои важны, значительны, имеют какой-то особый, понятный лишь ей и мне смысл. Она лежала неподвижно, гадко улыбаясь и притягивающе глядела сквозь мою голову в дальний, закрытый тьмой угол комнаты. Тысячи голосов, испуганных, захлебнувшихся ужасом, содрогнулись во мне звонкими истерическими выкликами, подступая к горлу и сотрясая все тело той самой горячечной, туманищей сознание дрожью, которую я испытал во сне. Как будто молния ударила в комнату и, ослепив глаза, показала весь ужас, всю тайну творящегося вокруг. Тут только я заметил, что у Ольги не русые, как всегда, а неприятно металлические золотистые волосы, что она и она, и не она. Я бросился к ней, схватил ее на руки, зарыдал, прижался к ее груди мокрым от слез лицом, тискал, тормошил. Она легко, как кукла, поворачивалась в моих руках, по-прежнему злой, хидно смеялась в лицо. Глаза ее стали больше и зеленее. Без памяти, в состоянии близком к помешательству, я потащил ее на кровать. Мне казалось, что стоит лишь бросить эту так странно изменившуюся женщину на подушке и провести рукой по ее щеке, как она сейчас же станет прежним, хорошо мне известным близким человеком. Но когда, шатаясь от тяжести, я подошел к кровати, то увидел на ней другую. Настоящую Ольгу с милым и добрым лицом, спокойно спящую, как будто вокруг не было ни тайны, ни страха, ни тоски. Я положил женщину зелеными глазами на Ольгу и вдруг бессознательно ясным движением мысли понял, что жена не проснется, пока я не задушу эту чужую неизвестную женщину. Я задушил ее быстро, нечеловеческим усилием мускулов, и отбросил. Она стукнулась о пол, мертво улыбнувшись искаженным, почерневшим ртом. «Оля», — сказал я, дрожа от тоски и бешенства, — «Оля, жена спала». Я повернул ее голову, попытался открыть глаза, веки вздрогнули, и был момент, когда, как показалось мне, она просыпается, но лицо шевельнулось и принес снова спящее мучительно спокойное выражение. Потом тихая улыбка тронула углы губ, и Ольга открыла глаза. Они смотрели с горькой страдальческой покорностью, пытаясь что-то сказать. Плача от невыразимой жалости к себе и к ней, я гладил ее по лицу и тупо повторял: «Оля, да встань же, ведь я люблю тебя, Оля». Нет, она не проснется, я убедился в этом. А если еще одно самое главное усилие? «Оля», — сказал я, — «мы пришли, а ты лежишь. Если все будут лежать, что же это в самом деле? Подожди». И здесь я проснулся уже действительно. Проснулся в состоянии, близком к отчаянию, с мокрым лицом и с горячечным пульсом. Почувствовал я себя таким разбитым, таким немощным, что даже мой мозг, еще полный сонного бреда и диких таинственно убегавших образов, не в состоянии был заставить тело вскочить и кинуться в соседнюю комнату под защиту присутствия другого живого человека. Чувствовал я себя так, как если бы, идя по обрыву горной кручи, упал, разбился, потерял сознание, а потом, открыв глаза, стал припоминать, что произошло. Прошла минута, другая, и когда безумно колотившееся сердце успокоилось, а грудь вздохнула ровнее, мною овладел детский беспомощный страх и омерзительное содрогающее воспоминание. Ясность пережитого была так реальна, что я, вскочив с кровати и направляясь в комнату жены, не был уверен, что не встречу там желтого света и женщину, задушенную мною. Организм мой вдруг потерял привычное равновесие, колеблясь между фантомами и ожиданием реальной, действительно существующей бессмыслицы. Открыв дверь, я быстро подошел к жене и разбудил ее. Должно быть, я весь дрожал и говорил странно, потому что, когда проснулась жена, я увидел мой темный силуэт, в движениях ее и голосе скользнули сонная, испуганная растерянность и непонимание. Она приподнялась, а я сжался к ней, щупал ее руки, плечи, целовал голову, стараясь убедиться, что это не сон, а живой человек, и все время повторял слабым, всхлипывающим голосом: «Оля, милая, это ты, да?» Ох, что я видел, Олечка, Оля, и вдруг маленький колючий страх съежил меня. Что если это не Ольга, а та женщина, и у нее зеленые глаза? Она обнимала меня, называла нежными именами и успокаивала. Два или три раза я пытался рассказать ей свой сон и не мог. При одном воспоминании об этом все тело зазнобило мерзкая, гадкая дрожь. «Павлик», — сказал, — «жена, это от того, что ты лежал на спине». Сон прошел у нее, и она лежала с открытыми глазами. «Да», — пробормотал я, — «пожалуй, ты права. Выпей валерьянки, милый», — вспомнила Ольга. «Ну, зажги свечку и выпей». Я и сам сознал необходимость этого, но тьма, окружавшая нас, и яркие воспоминания сонных видений при одной мысли о том, что надо встать, двигаться в бесшумной ночной пустоте, снова наполняли душу тупым, беспредметным страхом. Все вокруг, что не было, мы двое, казалось мне странно живым, враждебным, притаившимся только на время, готовым сойти со своих мест и зажить особой таинственной жизнью, лишь только я закрою глаза. В окнах тускло пилили снежные крыши, светилась воздушная пустота, накрытая темным куполом. Там было тихо, так же странно тихо, как и везде ночью. Все, что раньше казалось нелепым и диким, теперь вдруг оживало предо мной, наполняя мир призраками, лохматыми лешими, домовыми, с хитрыми седенькими бородками, ночными кошмарами, черными, как чернила на белом снегу крыш, зелеными водяниками там, далеко за чертой города, ведущими свою непостижимую, удивительную жизнь, оборотнями, маленькими мышами, которые, может быть, вовсе не мыши, а гномы, и крепко прижавшиеся к жене, гладившей меня по голове, как маленького мальчугана, я осторожно думал о том, что, может быть, и в самом деле она не она, что вдруг разольется в комнате странный свет и блеснет из-под одеяла гадкая гнетущая улыбка ночного призрака. Видя, что я лежу молча, притворяясь спящим, жена встала сама, зажгла свечку и налила мне в рюмку валерьяновых капель. Свет мало успокоил меня, и, принимая рюмку из рук Ольги, я с некоторым страхом посмотрел на ее лицо, но это были ее озабоченные голубые глаза и распущенные русые волосы. «Детка», — сказала я, — «ведь ей-богу, мне кажется, что я все еще сплю». Она засмеялась, и я тоже улыбнулся, думая про себя, что все-таки еще неизвестно, сплю я или нет. Жена потушила свечку, легла на кровать и спрятала мою голову под одеяло, а я лежал там в душном темном мраке, упираясь щекой в ее плечо, лежал как бедный загнанный дикарь, измученный бесчисленными фетишами, и глупо блаженно улыбался, стараясь уснуть. Вскоре мне это удалось, но последняя мысль, мелькавшая в засыпающем мозгу, была та, что я и солидный господин в золотых очках, проверяющий конторские счеты, платящий свои долги и принимающий гостей по субботам, что-то различное. А что, я так и не мог решить. Утром я вскочил, свежий, бодрый, с душой такой ясной и радостной, как будто она умылась. Ольга еще крепко спала, солнце торопливо бросало в сияющие стекла окон длинные зимние лучи.